Мы читаем из книги «Каббала для начинающих», статья в завершении книги «Зор», страница 30, со слов «Лефизе». Напоминаем, можно задавать вопросы сейчас в прямом эфире через интернет-сайт по адресу www.kab.tv. Вопросы, связанные с тематикой изучаемого материала, будут заданы в прямом эфире. Мы находимся на странице 30, статья в завершении книги «Зор», со слов «Лефизе». И становится понятным преимущество человека, стремящегося к слиянию, что означает, что удостаивается совпадение своего с Творцом. И силой Торы и заповеди он обращает желание получить заложенное в нем, которое отделил от себя Творец, и обращает его в желание отдачи. И все его действия становятся действиями по отдаче ради ближнего, когда он уподобляет свою форму источнику и становится подобным телу, которое было однажды отсечено, органу, от которого было отсечено от тела, и вернулся к телу, и должен снова узнать мысли всего тела, как знал прежде, чем был отделен от него. И даже намного более того, потому что если эта часть, которая была отделена от тела, была ранее внутри тела, в первом состоянии, то оно действовало в теле согласно природе. Согласно природе. И у него не было понимания, где оно находится и что на себя представляет.
Как
Адам решен до греха. Он был ангелом, который не знал, кто он и для чего он существует. За счет разбиения, отдаления, падения и так далее, он начинает постепенно осознавать зло, осознание зла. И в осознании зла что он понимает? Он понимает свою болезнь, то, что разделяет его между ним и всем организмом. Он понимает, от чего зависит соединение, начинает понимать систему всего организма, насколько он связан с ним, насколько оно, тело, связано с ним. Это то, что он постигает. В осознании зла он постигает то, что мы называем хисарон.
Кли.
Или кли.
Кли шалем. Кли.
Совершенное кли. Кли всего Адама Ришона.
Кли шалем.
Совершенное кли. Это не просто так, что я хочу вернуться, ну давай мне уже. Хисарон должен быть измерен в точности. Он должен быть таким, как будто он сейчас сам заново выстраивает весь организм. И как он объединяет между собой все части, все органы, и на основе какой внутренней программы. Это то, что он приобретает, та самая отдельная часть. Затем он объединяет. Их. Своей просьбой это объединяет под воздействием просьбы, это происходит, но неважно. Происходит так, что он делает это исправление. И получается, что когда он возвращается обратно, то он приобретает, осознает замысел творения, осознает строение творения, он является и действующим, и понимающим замысел, и постигая все, что происходит во всей системе. Раньше он этого не понимал. Он был просто управляем. Когда находился в изгнании, он почувствовал, что не хватает ему для того, чтобы объединиться. И когда он получает то, что ему не хватало, он объединяет всю систему. В этом и состоит преимущество и польза от разбиения и отдаления. И также и душа, после того, как она уподобляется свойствами с Творцом, осознает мысли, помыслы Творца, как она знала до того, как была отделена от Него, и по причине возникшего желания получить, и тогда исполнится сказанное «знай Бога Отца Твоего». И это является знанием Творца. Тогда она удостаивается всех тайн Торы и всех помыслов Творца, который является тайнами Торы. То, что мы учили, что есть рожь и есть гуф, а гуф это тайн, вкусы Торы, а рожь это тайны Торы. В рожь есть часть, которая относится к семи нижним. Это не постигается, это можно постичь, а гар это нельзя постичь. И то, что человек выполняет все действия в вкусах Торы, после них за ними, когда он завершает всю работу, он приходит к тайнам Торы, постигает тайны. Потому что тайны Торы это все мысли, замысел творения, то, что называется, которое он постигает здесь. Замысел. Пожалуйста. И сказал Рабби Мейр, каждый изучающий Тору ради Творца удостаивается многого, раскрывает ему тайны и вкусы Торы, и становится он как бьющий источник. То есть знание Торы с намерением ради Творца, не для собственной выгоды, гарантирует человеку слияние с Творцом. И тогда ему гарантировано слияние с Творцом. Это значит, он приходит в совпадение со свойством Творцом, и все его действия становятся ради пользы Творца и не ради собственной пользы. А именно, как Творец, все действия которого, действия по отдаче и наслаждению ближнего, и человек возвращается к слиянию с Творцом в то состояние, в котором находилась его душа до отделения. И так удостаивается многого, удостаивается намеков и тайн Торы, и становится как бьющий источник вследствие отмены всех преград, которые стояли между ним и Творцом, и становится одним целым с Творцом, как и в начале творения. Может быть, вы можете немножко больше, более подробно объяснить, что такое бьющий источник? Бьющий источник — это значит, что у человека есть намерение ради отдачи, и он получает свет. Свет для него ощущается как вкусы и тайны, замыслы, помыслы. Он вместо нефеш получает наранхай. И сам по себе является источником. Он извлекает из себя, как будто он становится источником света. Как он может стать источником света? Как я могу быть источником света? Я получающий. Мои килим не изменяются. Кли, которая родилась. Все. 613 желаний моих, и все тут. Больше нет ничего. Что здесь происходит? За счет намерения, которое я приобретаю здесь, Масах, и свет, который поступает ко мне, это только нефеш. Но я своим намерением ради отдачи Творцу, я усиливаю этот свет в 613 раз. Умножить на 620. Это называется, что он становится бьющим источником. 620 раз больше, чем то, что я получил. Смотри, какой усилитель. Я становлюсь бьющим источником, из меня это выходит.
Вот.
Еще? Он становится подобен органу, отсеченному от тела, который вновь вернулся и соединился с телом. Вопрос мой таков. Для чего Творец отсек от себя часть, изменил его свойства и сейчас возвращает эту часть к себе, наделяет его теми самыми свойствами? Что он спросил? Зачем весь этот вираж? Творец нас от тебя отрезал. Я здесь объяснил, что за счет этого виража мы приобретаем замысел творения наследить созданных. Вначале мы действуем как природа, как животное, а в конце, в постижении замысла творения, в постижении Творца, мы становимся человеком. Вы называетесь человеком. Да. А для чего он это сделал? Изначально отсек от себя часть. Для чего весь этот вираж? Он сделал весь этот вираж для того, чтобы привести тебя к состоянию такому, как он. Твоя проблема в том, что он тебя раньше не спросил. После того, как ты постигнешь, ты ему скажешь спасибо за это. Потому что если бы он тебя раньше спросил, то понятно, чтобы ты ему ответил. Не они и не их награда. Что мы будем делать, когда станем в таком состоянии, как он? Будем хорошо проводить время. А что в этом плохого? Написано, Творец играет с Левиатаном. Мы тоже будем играть с Левиатаном. Что значит познать замысел Творца? Замысел творения насладить созданных, включиться в ту мысль. Это самый высокий уровень существования, который только возможен. Но нет слов, потому что мы... Речь идет о наслаждениях. Это бесконечное наслаждение, бесконечное наполнение, находящееся вне категории времени, пространства и движения. Тут можно сказать все, что угодно, но это ни о чем не говорит. Так же любовь, так же отдача, так же выход из себя. Все слова, что бы ты ни сказал, это они тебе ничего не объяснят. Поэтому он говорит, ты возвращаешься в состояние, которое как будто часть, осеченная от тела, возвращается к телу и постигает все его замыслы, помыслы. Что значит быть в нем? Мы ощущающие. Если я пока еще не чувствовал такого, то как я могу объяснить себе или другим? Это невозможно. Они немножко дают такие примеры, как будто бы из нашего мира, которые могут это проиллюстрировать. И когда мы эти все примеры воспринимаем в контексте желания получить, и как мы их можем взвесить, когда я говорю тебе, это такое большое наслаждение любить Творца и отдавать Ему всю душу, ты думаешь, да, действительно, какие большие наслаждения. Это лучше, чем пиво, это лучше, чем шашлык, лучше, чем прогулка, лучше, чем хорошо поспать. И все остальное. Как ты можешь представить себе иначе? Они нам говорят о таких вещах, а мы можем представить их между шашлыком и пивом и хорошо поспать или посмотреть что-то красивое. Вот все наше понимание наслаждений. Поэтому нельзя измерить это и сказать, это как миллион шашлыков. Но в чем? Посоветуй мне. Поэтому все это... Почему это так устроено? Для того, чтобы мы продвигались из точки сердца и под воздействием намерения отдачи, под воздействием группы, в которой это можно постичь, и света, возвращающего к источнику. Это закрыто со всех сторон, преднамеренно. Ты можешь крутиться вокруг этого десятки лет, если ты не касаешься правильной точки, которую должен развивать, точка намерения. С помощью правильных средств, все остальное – это пустое занятие.
Кен Бенцион.
Непонятно, какая точка раскрытия Адам решен. Он не умеет отдавать, не умеет получить. В точке раскрытия Адам решен, не знает ничего. Это животное, святое животное. Это Гальгальта
Инаем.
Ему сказали, не есть, а он ест. Ему говорят, делай так, он делает. Животное, которое управляется природой. Поэтому он не может сам согрешить. Он не может ничего сделать. Надо отделить от него какую-то часть, которая может быть связана со змеей. Именно в желании получать. И тогда вот таким образом увлечет за собой и эту чистую часть Гальгальту Инаем в грех вовлечет. Посмотри, как мы это изучаем из разбиения килим в мире Никудим. Недостаточно нам в этом строении, которое делается в мире Никудим. Он получает пробуждение, с одной стороны, из Неи де Гальгаль. С другой стороны, пробуждение приходит со стороны Саг. То есть Холом и Шурок приходят сверху, Хирик приходит снизу. Они встречаются вместе. Два этих вида воздействия противоположных совершенно, полностью, из двух совершенно разных мест. И тогда, только тогда он входит в разбиение. А иначе бы он не согрешил. А он и не грешил. Он согрешил во второй раз. Когда первый раз поел, получил наслаждение, он сказал, я покушал и поем еще. Это не был грех. Вот во второй раз, когда он уже находится в этих наслаждениях, у него нет. А в первый раз он не знал, на что он идет. Он идет ради отдачи на это. Какой же это грех? Поэтому написано, жена его запутала. То есть запутали его. То, что мы учим, Хава, змей, это все те части, которые должны вот так раскрыться. А иначе, если бы не Неида Гальгальт, он бы не пошел на состояние гадлут. По его рож он чист. Поэтому здесь выходит, что раскрываются здесь условия, что его обязаны провести через разбиение. А иначе же как же Гальгальт Инаем смогут объединиться с Ахапом, с Малхом? Какая связь есть между Биной и Малхом? Нету связи. Может быть, между ними цимцум. Может быть, взаимодействие такое, что Малхот поднимается в Бин. Но в этом она сокращает себя, Малхот. Цимцумбет делает до разбиения Никудим. Так Малхут сокращает себя и этим дает Бине властвовать. Катнут, прекрасно. То есть желания во мне неощутимы. Я их не чувствую, поэтому я могу быть как Бина. В то время как после разбиения килим, когда я прихожу к катнут, к малому состоянию, это что-то иное. Когда я прихожу к катнут, я прихожу к нему над желанием получать свои. Все мои 620 желаний, которые находятся во мне, я эти желания сокращаю, я проверяю. Над каждым желанием я приобретаю Гальгальт Инаем. В Бине есть вся мощь желания. Это не называется... Малхут пропала, исчезла, как это в нем было до греха. Когда я прихожу к этим Гальгальт Инаем после греха, это то, как мы вот здесь нарисовали. Вот здесь было по природе, маленький, но в соответствии с маленьким, когда я потом прихожу к этому маленькому стать, это я в понимании нахожусь, почему я должен быть так, почему он влияет на меня вот так. Все эти порядки, которые здесь были. Вопрос, Бенци. Сейчас, после разбиения, 6 тысяч лет, какое действие он умеет действовать? Он все равно не умеет ничего делать. Единственное действие после 6 тысяч лет – взять вот это пробуждение, которое мне дали свыше, и взять те средства, с помощью которых я могу развить это пробуждение, Это называется правильное окружение. То есть учитель, книги, группа. Все. Все. У тебя есть новое желание, его начало, есть средства, как развивать его. Все в твоих руках. Текст. Мы на странице 31 со слова «Убэмэт». На самом деле, вся Тора, как открытая, так и скрытая, представляет собой мысли Творца без всякого различия. И это похоже на человека, который тонет в реке, а его товарищ бросает ему веревку, чтобы спасти его. Если тонущий хватает веревку за ближайший к нему конец, то его товарищ может спасти его и вытащить из реки. Так и Тора. Она вся мысли Творца. Она подобна веревке, которую Творец бросает людям, чтобы спасти их и вытащить их из клепот. И конец веревки близок к каждому. Это означает открытую Тору, которая не нуждается ни в каких намерениях и мыслях. Более того, даже если в стремлении к исправлению и появляется порочная мысль, это также принимается Творцом, как сказано. Всегда должен заниматься человек Торой, даже лешма, из лёлешма приходит лешма. Поэтому Тора и мицвот — это и есть тот конец веревки, и нет в мире человека, который не мог бы удержать его. Если он его держит крепко, то есть может заниматься Торой и заповедям лешма, то есть ради Творца, а не ради себя, тогда эти Торы и заповеди приводят его к подобию свойств с Творцом, и это слиться с ним. И тогда он удостаивается, человек, постичь все мысли Творца. Это называется тайны Торы и вкусы Торы. И это оставшаяся часть веревки. Но этого он не достоится, пока не достигнет полного слияния, как сказано выше. Мы это все учили много раз. Есть у нас 613 желаний. Надо исправить, построить на них 613 намерений. И это исправление 113 желаний называется исправление заповедей, исправляют заповеди с помощью света, возвращающего к источнику, то есть с помощью Торы. Этим достигают подобие свойств, слияние с Творцом, и по мере подобия свойств могут постичь его, почувствовать его, и вот так приходят к реализации замысла творения, включаются в замысел творения. Нету более чем мысль, замысел. В этом замысле мысли мы и существуем, как он это нам объясняет во внутреннем созерцании в первой части. Единой мыслью все сотворено, все входит в эту мысль, и она действие, и награда, ожидаемая за действие, и так далее. То есть человек, в конце концов, через все эти действия, что он делает, на намерение, не действие. Намерение называется действием. Когда он приобретает намерение ради отдачи, все, что предоставляется ему, подворачивается ему, чтобы было ради отдачи, он не считается с желанием, не считается с действием внутри желания. Он считается с тем, как направить все то, что ему предоставляется, на ради отдачи. Это называется оправдать Творца. Тогда, когда выстроил намерение ради отдачи, этим он присоединяет себя обратно к Создателю, к Творцу. Сет из Бомбея. Сет сейчас в Бомбее, в Индии. Да, Авиу говорит, что да, он в Индии. Привет ему. Итак, он спрашивает, когда мы говорим намерение, мы имеем в виду, что те действия, которые делают, приводят меня ближе к намерению, к Творцу? Намерение? О, действие. Мы говорим, что мы говорим о намерении. Мы имеем в виду тем, что действие. Все наши действия называются действиями нашими, если они ради изменения намерений. Если действие не ради изменения намерений, я выполняю приказы природы. Все. Ты понимаешь? Не важно, что бы я ни делал, если я хочу с помощью того, что я делаю, в мыслях, в разговорах, в действиях, поменять мои намерения, чтобы они были намерены на отдачу к Творцу, то эти действия – это мои действия за мой счет. А если действие без намерения достичь ради отдачи, то эти действия не мои. Хотя мне и кажется, что это я делаю эти действия внутри желания получать. И мной управляют в этих действиях свыше. Нет никакой связи у меня, никакого результата от них. Я как животное, которое крутится туда, куда природа подталкивает его, тянет его. Свободное действие, которое идет за счет человека, это действие по построению намерения или по реализации намерения. И снова мы подчеркиваем, снова и снова, сами действия, неважно какие, они неэффективны ни в чем, нисколько, если нету на них намерений. Поэтому написано, неважно Творцу, как производится забой животного с горла или с затылка, а даны заповеди, чтобы очистить в них творение. То есть, когда ты говоришь об очистке, ты говоришь не о действии, а о намерении на действие. Только с помощью намерения мы отдаляемся или приближаемся к Творцу. Само действие, оно как в мире бесконечности, как в этом мире, как на любых ступенях. Там нет изменений никаких. Нету никаких изменений. Когда мы сидим здесь, работаем в центре, производим действия. А вот когда я 10 часов на работе, на дороге, на трассе еду, куда я внесу эти намерения, каким образом? Ты находишься 10 часов твоей жизни во всяческих действиях, что тобой управляет Творец во всяких разных приключениях и случаях. Тебе некуда здесь добавить намерение? Если нет никого, кроме него, он добрый, творящий добро, я хочу почувствовать во всем том, что сейчас со мной происходит, то, что я обязан выполнить в соответствии рамок, которые он установил и меня поместил в это, я хочу раскрыть его на каждом шагу и действии, которые со мной происходят. А действия пусть протекают, как они протекают. Я только хочу добавить к этому мое намерение раскрыть его. Я хочу раскрыть во всех этих действиях, во всем, что со мной происходит, нет никого, кроме него, и добрый, творящий добро. Две вещи. Давайте попробуем. Для чего мне это надо делать? Если я раскрою то, что нет никого, кроме него, и что он добрый, творящий добро, я оправдываю его. Я доставляю ему этим наслаждение. Поэтому я хочу это делать. Не потому, чтобы мне было хорошо, а потому, что я доставлю ему наслаждение. Попробуй. 10 часов – это не пустяки. Так это. У меня вопрос, я не все задают. Чуть-чуть длинный. Ну, давай вдохнем поглубже. Ну, скажем, вдруг во мне пробудилось желание. Так, раз пробудилось желание. Подумать о товарищах, укрепить их, оживить их, внести в них вот это желание, которое пробудилось во мне. Важность и величие цели, свойства отдать, подняться над всем материальным и возвеличить духовное. Но это желание, которое пробудилось во мне, оно пробудилось во мне, оно не мое, оно идет от Творца. Нет никого. Все начала в нем всегда. Итак. а все источники в ней, как говорится в Таилим. Вдруг во мне пробудилось желание. Что-то произошло внутри, такое раскрытие. Смотри, что Творец сделал, какие действия, конструкции, сколько деталей в реальности, насколько сложно, какая прекрасная платформа подготовлена. И все это только для человека, только для того, чтобы человек стал Адам, человек, подобный ему. Как ты не можешь возвеличить его, оценить его за то, что он... Ты любишь его, ты любишь. Ну, так в чем вопрос? Мой вопрос. Вот это первично. Ты воодушевился, уже благодаришь за это. А я говорю, не надо этого. Я не просил тебя, оставь меня. Можно в обратную сторону раскрутить. Если у тебя прекрасное настроение, так все, что происходит, хорошо. Так чем лучше, тем лучше. Ты больше ты возвеличиваешься. А если нет настроения, так все, что происходит, это просто... утяжелеет, и ты не хочешь его. Твое отношение определяет. Реальность остается той же самой реальностью.
Сейчас тебе ты испытываешь хорошее отношение, у тебя хорошее настроение, ты со вкусом кушаешь и говоришь спасибо. У меня такой вопрос. Я не говорю о настроении. Я хочу спросить следующее. Первое пробуждение, второе пробуждение, оба эти раскрытия, они не возникли из меня. Они возникли, пришли от него. Где мое действие? И вопрос. Осознай то, что он дает тебе хорошее настроение, он дает тебе возможность благодарить, дает тебе возможность любить его, дает тебе понимание и ощущение. Все это он, не принимает на свой счет. И отсюда ты должен понять, что ты должен сделать тогда, когда он... уйдет из твоего поля зрения, все будет как в черном зеркале, и вот тебе пример. Хорошо. Теперь вопрос. Если я беру это возбуждение и начинаю работать с ним, развивать его, выяснять его, то есть начинать делать действия по выяснению. Сейчас у меня есть желание, что я хочу сделать, что-то с этим пробуждением, насколько я могу. Так я тебе сказал, что делать. Я прошу прощения, мы больше не можем углубляться. Это просто начать выяснять, тебе это дали, как пример того, когда ты будешь в следующем состоянии уже отключен от этого пробуждения свыше, чтобы ты его пробуждал изнутри себя снизу. Еще один отрывок. Страница 31. То, что мы сравниваем мысли Творца, а именно тайны и вкусы Торы, с веревкой, то это потому, что есть много уровней в уподоблении свойствам Творцу. Есть много уровней в самой веревке, постижение уровня Творца. И по мере соотнесения себя с формой Творца, со свойствами Творца, так и происходит форма постижений замысла Творца. И обычно это происходит по пяти уровням. Нефеш, рух, нешама, хая и хида. И каждый из них включен во все. И в каждом из них есть пять ступеней. И каждая... состоит из пяти, и всего есть 25 ступеней. И они называются мирами. Как сказали мудрецы, приготовил Творец в дар каждому праведнику 310 миров. И ступени постижения Творца называются мирами, потому что понятие «мир» характеризуется двумя свойствами. Первое. Всем приходящим в этот мир дается равное чувство и ощущение, и все, что видит, слышит и ощущает один, видят, слышат и ощущают все остальные, пришедшие в этот мир. Второе. Все пришедшие в этот непостижимый мир не могут узнать и постичь что-то в другом мире. Два определения даются также и постижению. Первое. Каждый, удостоившийся какой-либо ступени, знает и постигает в ней все, что постигли поднявшиеся на эту ступень во всех поколениях, которые были и будут и находятся с ними в общем постижении, как находящиеся в этом мире. Второе. Все поднимающиеся на одну и ту же ступень не могут узнать и постичь что-либо из того, что есть на другой ступени. Так же, как в этом мире, не могут узнать что-либо из того, что находится в истинном мире. И поэтому называются ступени мирами.
В соответствии с этим могут постигнувшие писать книги и записывать свои постижения
для тех, кто удостоился постичь те же самые уровни, и у них есть совместное постижение, но тот, кто не удостоился постичь тот уровень, на котором находится записывающий, то он не может его постичь. И не стоит упоминать о том, что он не удостоился того же самого постижения, и у них нет совместного постижения. Здесь нечего сделать, мы не поймем, пока не постигнем. То, что мы не постигнем, мы не узнаем его имя и название. Без постижения не может быть и осознания имени. Все наши объяснения, все это лишь для того, чтобы пригладить ухо и немного нас ввести в курс дела, чтобы человек знал, чем он должен заниматься и где находится конец той веревки, за которую он должен ухватиться. И не иначе. Если он не вошел в какое-то состояние, то естественно, что его не может ни представить, ни тем более понять, и здесь ничего не сделаешь. Мы изучаем науку Каббала только потому, что в ней есть свет, возвращающий к источнику, окружающий свет. Когда я изучаю
о
месте, к которому я приближаюсь, с одной стороны, а сам я нахожусь на другом месте, и различие между двумя состояниями — это то, что важно. Как продвинуться с того уровня, на котором я нахожусь сейчас, в более внутреннее состояние, там, где Высший дает мне. Только это важно. Все остальное я изучаю, но эти вещи не для изучения, не умный учится, как написано. Есть понятие, которое называется изучение Торы. Это изучение, как привлекать света, приближать света, исправлять себя. Каждая книга Торы — это книга инструкции по исправлению. И так человек должен относиться к этому, и такой должен быть подход, таким должен быть подход. Человек открывает книгу не, если человек не открывает книгу для того, чтобы исправить себя, он получает яд смерти вместо бальзама жизни. Он не изучает, как прийти к источнику жизни. Он изучает, как заработать. Не прийти к отдаче, а к получению. Поэтому здесь возникает вопрос, связанный с гордыней, с деньгами, которая вдруг Тора начинает в нем пробуждать. Это называется яд смерти, который он приобретает от Торы. Поэтому изучение Каббалы начинается из точки в сердце. Если есть точка в сердце, то можно говорить с человеком. Если нет точки в сердце, то не о чем о нем с ним говорить. И если у него есть хисарон к духовному, потребность в духовном, ее можно развивать. А если нет хисарона к духовному, то с помощью каких-то книг, может быть, можно вызвать эту точку, которая находится в каждом, но в скрытом виде. Но если нет в человеке этого, если это все далеко от него, то здесь ничего не сделаешь. И он никогда не будет учить Тору в правильном виде. вопрос. Как мы можем пробудить? Мы их постепенно... За счет того, что мы распространяем науку Каббала всем, мы хотим объяснить им, что есть еще что-то, кроме их жизни, того, что они видят. Их жизнь управляется... Мы объясняем им причину страданий, которые они испытывают. И все это постепенно выявляет, приближает их быстрее к раскрытию точки в сердце. Но если нет точки в сердце, то ничего не поможет. Это поможет в продвижении, но нам нельзя принимать свои ряды человека, в котором нет точки, в котором нет желания. Потому что методика, мудрость Каббалы в том, чтобы развить точку в сердце. Или, по крайней мере, приблизить ее, чтобы она быстрее вышла изнутри. Чтобы был такой выход изнаружи вовнутрь. Как простите, изнутри наружу. Потому что точка, Тора воздействует на точку для того, чтобы ее развить, чтобы ее взрастить из нее кли. А тот, кто не... учится с этой целью, то ему нельзя вообще открывать Тору. Потому что, как он пишет, дана Тора для людей сердца, которые хотят исправить сердце. Поэтому и возникло это искажение, что все этим занимаются, и чем занимаются? Получают яд смерти. Если это было во времена изгнания, то мы должны были этим заниматься в изгнании. Это было условие, что мы должны были погрузиться в желание получить именно в яд смерти. Погрузиться в него. Оскверниться. Но когда оканчивается изгнание, как говорят каббалисты, это произошло уже во времена Ари, мы должны начать выяснять точки в сердце и давать им методику исправления, науку Каббала. Это то, что сделал Бааль Шем Тов. Почему он такой великий, особенный? Мы не так не понимаем его величие. Бааль Шем Тов пишет немножко о нем. И еще несколько. Но на самом деле, что он сделал? Он начал искать точки в сердцах людей и организовывать так называемые хедеры, то есть места обучения, и объяснять им о мирах, о душе, об исправлении души и так далее. Он фактически начал этим заниматься. Вопрос... Можно ли это сформулировать так, что мы должны погрузиться до конца в яд смерти, чтобы у нас была база, прийти к конечной цели вверху? И человечество, у которых есть желание, человечество разделяется на три части. Те, которые вообще не интересуются ничем. Те, которые интересуются силу различных желаний, любопытства или какая-то выгода, так очень поверхностно. Может быть, меня будут больше уважать, или меня жена куда-то тащит на какую-то каббалу, что мне делать? Ради семейных отношений я могу на это пойти. Он дает уже какие-то оправдания, но они могут уже составить какое-то представление о чем-то. И третья группа — это те, у которых есть точка в сердце. Те, у которых есть точка в сердце, их стоит прежде всего привлечь к изучению и дать им все средства, сколько бы это ни стоило нам, неважно, чего бы это ни стоило. Те, у которых есть готовность услышать, нужно им раскрыть немножко. А те, которые пока что отключены, и желание получить полностью в них доминирует, и точка в сердце скрыта настолько, что он даже не чувствует, то с ними ничего не сделаешь. Не насиловать никого. И так относиться.
В продолжении темы намерений нас спрашивают, какое намерение, правильная мысль, доставить наслаждение Творцу, любить товарищей, хотеть, чтобы товарищи достигли отдачи, какое... Все вместе, потому что в этом нет никакой разницы. Внутри народа я сижу. Если я правильно отношусь к группе, из группы к Творцу, для меня группа и Творец становятся единым, то тем же самым. Это как средство выглядит, может быть, сейчас, но потом это одно и то же. Потому что я постигаю свойства отдачи. Это Творец. Но моя проблема, что я смотрю на тела и ищу свойства отдачи, а Творец это еще что-то такое. Так мы говорим, что одно облачается в другое. Но это по постижению человека так облачается. Я говорю, сначала относятся к группе, постигают любовь в группе, из любви в группе раскрывают высшую силу, начинают с ней объединяться, пока не приходят к слиянию с ней. Это этапы со стороны человека. Так приходят этапы. Но когда все это раскрывается, то нет разницы между этими вещами вообще. Все, что вне человека, это все Творец. А то, что внутри человека, это точка разбиения. Мы на странице 32 со слов «И кварамарну», и уже сказали. И мы уже сказали, что полное слияние и полное постижение делятся на 125 общих ступеней, и поэтому до прихода Машиаха невозможно удостоиться постижения всех 125 ступеней, а поколение Машиаха отличается от всех остальных поколений, во-первых. Только в поколении Машиаха можно постичь все 125 ступеней, но не в других поколениях. Второе. Во всех поколениях те, кто постигли, взошедшие и достигшие постижения и слияния, они малочисленны, как сказали мудрецы. Одного человека из тысячи нашел я. Тысяча входит в комнату, один выходит к свету, то есть к слиянию и постижению, как сказано, и наполняется земля знанием Творца, и не будут более учить один другого и брат брата, и все познают меня от мала и до велика. Это то, что у нас будет в конце периода Машиаха. Однако это не относится к Рашби. Есть исключение. То есть Рашби и его поколение, те, кто постигли и написали книгу Зор, они полностью постигли все 125 ступеней, несмотря на то, что это было до прихода Машиаха. Это о нем и его учениках сказано: мудрец предпочтительнее пророк. И поэтому много раз говорится в Зор, что не будет поколения подобного поколению Рашби вплоть до поколения Машиа. Поэтому его великая книга произвела на мир столь сильное впечатление, ведь тайны Торы, заключенные в ней, охватывают высоту всех 125 ступеней. Поэтому в самой книге Зоар сказано, что Зоар раскроется лишь в конце дней, то есть в дни Машиаха. Поскольку, как мы говорили, если ступени изучающих не совпадают со ступенью автора, то они не поймут его намеков, так как нет у них общих постижений. А поскольку ступень, постигших Зор, это высота всех 125 ступеней, то невозможно их постичь, прежде чем придет Машиах. Получается, что в поколениях, предшествующих приходу Машиаху, нет общего постижения с авторами Зора. И поэтому не мог Зор раскрыться в тех поколениях, что предшествовали поколениям Машиаха. И это явное доказательство того, что наше поколение уже подошло к приходу, к периоду Машиаха, поскольку видно, что все предшествующие разъяснения на книгу Зор не разъяснили даже 10% из трудных мест, встречающихся в ней, да и в той малости, которую разъяснили, их слова туманны почти так же, как слова самой книги Зор. А в нашем поколении мы удостоились комментария Сулам, который является является полным комментарием на все, что сказано в книге Зоар. И кроме того, что не оставляет во всей книге Зоар ни одной неясности, не объяснив ее, разъяснение также основано на простом здравом смысле, и любой простой изучающий может их понять. И тот факт, что книга Зоар раскрылась нам в этом поколении, является явным доказательством того, что мы уже находимся в начале периода Машиха и являемся тем поколением, о котором сказано, наполнится земля знанием Творца. В соответствии с тем, что Бааль Сулам, он в других местах пишет иначе. Бааль Сулам, особая душа, которой разрешено было постичь все 125 ступеней, из этого видно, что он в сущности может дать нам систему окончательного исправления, и поэтому он в своем комментарии Сулам и в комментарии на Талмуд Эсера Сферот, учение 10 Сферот на Труды Эри, дал систему исправления, которая соответствует поколению Машиха. Его труды во всей той высоте, которая сейчас должна раскрыться, и поэтому мы пользуемся именно его трудами, только его трудами, и этого нам достаточно, чтобы наше поколение достигло совершенства. Ясно? Или есть вопросы? Нету. Есть. Вопрос относительно анализа. Вопрос после грехопадения. И учим, что есть... произошло разбиение. Что такое истина и ложь? Если я нахожусь, истина и ложь говорится точно о намерениях. Вы правильно спросили. Горькое и сладкое говорится о желании получать, а истинная ложь над желанием о намерении. Так я должен прийти к состоянию до греха, до грехопадения,
маток,
сладкое и горькое использовались человеком, Адамом. После грехопадения есть истинная ложь. Так? Теперь, какая связь между истинной ложью, горькой и сладкой? Мы приходим к состоянию, в Адам решен истина и сладкая. Ложь и горько были как единое, а у нас они перемешаны. Я должен выделить, разделить. Вот здесь экран, который мы должны построить. Его не было у Адама решен. Мы разделяем истину ложь и горько-сладко, и начинаем действовать, не обращая внимания, горько это или сладко, по истине или ложь. Это называется вера выше знания. Я не смотрю на мои ощущения, на мои чувства, а только на намерение. Когда я могу сделать так, это называется, что я поднимаюсь выше Цимцумалев и выше, чем Масах. Сколько раз такую работу я должен сделать? Прежде всего, отрываю себя от анализа горько-сладко и поднимаюсь истинную ложь. Это называется на уровень веры. А потом я стараюсь постепенно спуститься в мои желания и увязать эти желания с уровнем истины. Это называется, что и желание мое тоже работает ради отдачи. Это уже с уровня истины на уровень любовь я поднимаюсь. И тогда я прихожу к тому состоянию, что я Адам решен. Для меня сладко и истина, а ложь и горько – это одно и то же. У него это был анализ телесный, просто он так был сделан, а у меня это потому, что я вот так привел к этому себя. Это называется работать на Творца обоими своими началами, и в сладком, и в горьком. Вопрос? Нива Навона? Я могу понять, как работа, как поиск, нет никого кроме него, может быть связан с работой в группе. Но что такое искать добрый, творящий добро в группе и связь с работой в группе? Когда я нахожусь в скрытии, то я нахожусь в скрытии по двум понятиям, по двум параметрам. В чувствах Это называется сердце лев, или в разуме, что это называется мох, разум. Мозг и разум. Скрытие в чувствах – это добро и зло, а в разуме это скрытие в разуме, это истина или ложь, или нет никого, кроме него. Скажем, лучше так, о Творце. Есть он или нету его. В двух этих видах скрытия я должен сейчас разобраться. Когда я преодолеваю эти скрытия, я выхожу в раскрытие. Вопрос повтори. В соответствии с этим спроси. Что такое добро и зло? То, что со мной происходит, и я чувствую в этом добро или зло, это обязано быть как добрый, творящий добро. Здесь ешь имеется, а здесь скрыто. Нестар скрыт. Не поможет, сколько бы вы ни спрашивали. Во-первых, урок кончается. Мы продолжим. Но вы задавайте вопросы, готовьте их, и вы видите, еще есть что делать. И на этом несколько объявлений перед завершением. Мы приглашаем вас, уважаемые зрители, остаться с нами по завершению урока и посмотреть программу «Бокер Ор», утренняя программа, которая позволит вам открыть день со светом и радостью. Лекция Рава Лайтмана в нашем центре «Бейт Кабалалям» проходит по вторникам в 7 вечера и по пятницам в 9 утра по адресу улица Жаботинского, 112, Петах-Тиква. Новая виртуальная группа. Интернет-группа новая для изучения науки Каббала. Она предназначена для тех, кто хочет реализовать принципы работы в группе каббалистов. Открытие группы в понедельник, 11 февраля, с 9 до 10.30 вечера на сайте www.kab.tv. В прямом эфире. Запись на сайте форума forum.kab.co.il или по телефону 1-700-509-209. На этом мы завершаем. Спасибо всем нашим зрителям. Хорошего дня.